подошли, кто заинтересован? Еще подойдут. Я запишу сегодняшнюю лекцию и размещу ее на сайте. Если кто не смог сегодня прийти, в связи с тем, что мы раньше проводим занятия, то он может послушать эту лекцию. Кстати, адрес сайта такой. Академия.
Там все лекции по формату?
На сегодняшнюю я запишу. Ну, может, следующую запишу. Я же не обязан это делать. Тем более, иностранные учащиеся. Они любую инициативу преподавателя используют, чтобы пожаловаться на него. Я удивляюсь. Я для заочников записал лекцию, разместил. После этого меня спрашивают, почему же вы заочников отсылаете к сайту, ведь у них не у всех есть доступ в интернет. Ну, то есть я виноват оказался почему-то. Ну, как говорится, ни одно добро не остается безнаказанным. Это на полном серьезе было. Они пришли жаловаться на меня. Следующему кафедру, декану. То, что я записал лекции свои, я разместил на сайте для тех, кто хочет их послушать. Странный мир устроен. Потом я еще подумаю, записывать следующие лекции. Между прочим, насчет того, что жалуются на преподавателя. Меня уже спрашивали, почему вы принесли занятия, если не все студенты могут прийти. Я говорю, я спрашивал. Всех спрашивал. Ни один человек не поднял руку, что он не может прийти. Но там кто-то ходит в отдел аспирантуры и говорит, что он не может прийти. Это тоже странно. Академия.купла.ру. Имя, пароль для входа следующее. Имя студент, а пароль 8 цифр. У нас 04-1961. Ну, где-то к началу следующей недели по этому адресу я размещу лекцию сегодняшнюю. Если она запишется, конечно. Ну, должна. Но обычно записывались.
В каком формате? Вам?
По три. Нажмете на ссылку под правой кнопкой мыши, на ниспадающем меню выберите команду «Сохранить как» и «Сохраните себе файл». Ну, чтобы не загружать онлайн сервер. Хотя можете онлайн послушать. Ну, как будущий ученый, я думаю, вы разберетесь с устройством сайта. То есть найдете нужную страничку. Страничку, где будет ссылка на файл с лекцией, на аудиофайл. И впредь мы будем размещать на этом сайте для вас информацию, связанную с моей частью курса. Я думаю, что коллеги не будут против, если я буду там размещать информацию общего характера, ну, какие-нибудь вопросы вам к экзамену. Хотя уверен, опять будут претензии, почему мы это делаем не на официальном сайте. Чтобы разместить информацию на официальном сайте, для этого нужно месяц. Вы понимаете, да? То есть, пока мы эти материалы соберем, пока мы их передадим в тот отдел, который занимается размещением, пока они создадут соответствующую ветвь или страничку, то это очень много времени. Иногда информацию надо срочно размещать. Вот сегодня я вам прочитал лекцию, завтра ее нужно разместить. Я могу это сделать только на своем личном сайте. Поэтому я там и размещаю. Я там могу вопросы разместить к экзамену, если нужно будет. Я могу там объявления размещать, например, о времени, о месте предстоящих мероприятий. Того же самого экзамена, консультации, лекции, если мы куда-нибудь переносим, ну и так далее. Так что для оперативной связи будем пользоваться этим сайтом. Там же имеются адреса электронной почты, мои адреса электронной почты, по которым вы можете задавать вопросы. Мы с вами продолжаем работу в теме номер один – понятие науки. Мы так ее именовали? Угу. Мы вообще с вами озабочены образом науки нашей эпохи, которую мы называем новым временем. Но поскольку наукой занимались и до нас, то мы спрашиваем себя, какие еще образы науки имелись человечеству. Но поскольку все эти исторические свершившиеся и ныне свершающиеся, поскольку все эти образы являются образами науки, а не религии, не искусства, не философии, не государственного устройства, то мы спрашиваем себя, каков же первообраз науки? То есть отображением какого первообраза являются все исторические образы науки? То есть мы спрашиваем себя, каково родовое понятие науки? Поскольку мыслящая речь человека так устроена, что всякое понятие она понимает под более общим понятием, мы спрашиваем, разновидностью чего является наука. И в качестве более общего понятия мы находим понятие деятельности. И говорим, наука – это некая деятельность. Мы спрашиваем о более общем понятии для того, чтобы это более общее нам давало подсказку к пониманию исследуемого понятия. Мы исследуем понятие науки, родовое понятие науки, а более общее понятие, понятие деятельности нам подсказывает. Во всякой деятельности имеются четыре стороны, которыми всякая деятельность, через которые всякая деятельность и понимается. Сторона предмета, сторона способа, сторона цели и сторона деятеля. Усвоив это по более общему понятию, мы в исследуемом, то есть в понятии, в родовом понятии науки, пытаемся уловить ее предмет, способ, каким она делает свое дело, ее цель. Да, пожалуйста. И настрой деятеля. Здесь мы с вами продвинулись в прошлый раз настолько далеко, насколько нам нужно было, чтобы спокойно уйти домой, будучи в уверенности, что все-таки мы занимаемся каким-то делом, а что у науки есть свой предмет. А поначалу мы совершенно растерялись в необъятности сущего, сказав, что наука занимается сущим, мы растворили ее в многообразии человеческих дел. Потому что все человеческие дела занимаются каким-то сущим, и в общем-то, все существующее мы называем миром, коль оно берется заодно, все существующее уже охвачено какими-то человеческими делами. Мы были в связи с этим в растерянности. Мы растеряли науку по разным делам, которые и помимо науки, и даже вперед ее озаботились тем или иным сущим. Как губернатор города наперед метеорологов озаботилась уборкой снега. И кажется, что для науки не оставалось своего предмета. В конце концов выяснилось, что предмет для науки имеется при том условии, что в сущем различаются его данность, его наличность и его сущность. Причем различие это таково, что сущность сама по себе не предстает перед человеком. Человек должен следовать в сущность для того, чтобы сущность предстала. Следовать сущность сущего – это значит исследовать сущее. И тогда для науки открылся предмет, и наметилась очерчивающая ее задача. Предмет науки – это сущность сущего. Причина, закон. Источник бытия. Мы все это проговаривали синонимично. Слово сущность, вы это помните? А задача ее в том, чтобы следовать туда. Ибо сущность сама по себе не дана человеку. Сущее дано, а сущность сущего не дана. Поэтому туда надо следовать. И убирающие снег на улице, хотя и имеют дело со снегом как сущим, но не следует его сущность. Метеоролог следует сущность снега. В этом отличие научного отношения к снегу от отношения хозяйственного. И так с любым другим сущим. Хотя всегда найдется человеческое дело, которое наравне с наукой занимается тем или иным сущим, но наука всегда будет отличаться от этого дела, потому что наука настроена следовать в сущность этого сущего. Другие человеческие дела ходят вокруг да около сущности, но напрямую не следуют в нее. Мы с вами толкуем дело науки с четырех сторон, причем зеркальным образом. Понимая что-то в методе, мы переходим к предмету. Помните, метод в его общем виде мы высказали слово «мыслящая речь». Наука следует сущность предмета не ногами, а мыслящей речью. Впрочем, когда мы сказали, наука делает свое дело мыслящей речью, мы еще не знали, что наследует сущность предмета. Мы начали с метода. От метода мы перешли к предмету и обнаружили, собственно, предмет науки. Собственно, предмет науки – это сущность сущего. Или сущее, взятое в его сущности. Но теперь мы можем вернуться обратно к методу и уточнить. Ведь мы сказали слишком в общем. Настолько в общем, что наука в этой общности не отличалась от других человеческих дел. Помните наше высказывание? Любое человеческое дело, поскольку оно человеческое, оно основано в мыслящей речи. Разве уборка снега не основана в мыслящей речи? Кстати, давайте для простоты нашего языка будем синонимично мыслящую речь высказывать греческим словом «логос». Это слово собирает с собою и мысль, и речь вместе взятые. Вот в русском языке, впрочем, и в других культурно развернутых языках настоящего времени нет такого слова, которое бы заодно высказывало бы и мысль, и речь. Слова указывают либо на мыслительную сторону дела, либо на речевую. А вот у греков было слово, которое заодно высказывало и мысль, и речь. Это слово «логос». И поскольку это слово не забыто совсем, оно забыто во всей емкости его смысла, но совсем оно не забыто, оно используется составляющей, ну, как правило, корневой морфемой в различных словах. Поскольку так, то мы можем его без напряга высказывать в нашей речи, подразумевая под ним мыслящую речь. Именно то, что это слово подразумевало у греков. Логос – это мыслящая речь. Когда в составе слов метеорология, биология, геология, корень логос переводят как наука, то это сильное сужение значения слова. Исходно логос не означал только науки. Он означал мыслящую речь вообще. Хотя, конечно, наука является разновидностью мыслящей речи. Вот мы иногда будем говорить о способе человеческого бытия, в том числе и о способе науки, о методе науки. Мы иногда будем говорить мыслящая речь, а иногда синонимично логос. Ну вот, мы так и говорили о методе науки. Мы сказали, она делает свое дело мыслящей речью, то есть логосом. Но теперь, когда мы уточнили предмет науки, отличив его от предметов других человеческих дел, мы можем уточнить и метод науки. Ибо не всякий логос, не всякая мыслящая речь может следовать существу предмета. Всякая мыслящая речь имеет дело с каким-то сущим, но сущностью сущего, с причиной, с источником бытия, с законом сущего, не всякая мыслящая речь может иметь дело. Произносить слова и при этом что-то подразумевать не значит следовать существу предмета. Меня поэтому умиляет наивность учащихся, представляющих свое знание следующим образом. Но я же вам что-то говорю. Вот так они представляют свое знание. Они что-то говорят. И они считают, что если они что-то говорят, то это уже заслуживает положительной оценки. Сам факт говорения и какого-то смутного мышления, которое имеется под этим говорением, ими представляется как заслуживающие оценки. Ну, может быть, по нынешним временам умение говорить, я не говорю уже об умении читать и писать, действительно заслуживает внимания. Потому что мы можем и этому разучиться. И это может умилять то, что человек говорит. И что-то там даже думает при этом себе. Это может умилять, но это не может быть основанием для определения происходящего в статус науки или в статус близкий к науке. Не всякая речь, не всякая мысль будет следовать сущность предмета. А какая? Самоотчетная. Такая мыслящая речь, которая отчитывается перед кем? Перед кем должен отчитываться ученый? Перед высшей аттестационной комиссией?
Перед собой.
Перед собой, совершенно верно. Перед собой должен отчитываться, да. А все остальное вторичным образом. Хотя современное научное производство как раз основано на отчетности перед другими. Но поэтому оно и мало что производит. Ученый должен отчитываться перед собой. И уж, конечно, он должен отчитываться перед собой, как ученый. Не за благоустройство своей дачи. Он должен отчитываться перед собой за устройство своей мыслящей речи. Его мыслящая речь должна отчитываться перед собой. Она должна быть самоотчетной. Мысля и говоря что-то, она должна все время сама понимать, на каком основании она это делает. Когда хочешь призвать человека к самоотчетности мышления, то просишь его сделать простую вещь. Послушать самого себя. Послушать самого себя и подумать о том, что он думает. Ну, человек говорит что-то, и слова, и мысли разбегаются, как тараканы. Тогда ты хочешь, чтобы он их половил и как ты организовал движение? Ты говоришь ему, ну вы послушайте сами себя-то. Вы подумайте о том, что вы тут намыслили. Если вообще мышление имело отношение к тому, что вы тут говорили. Это не какой-то особый прием в общении с человеком, а это призывание к соответствию научной деятельности. Это относится и к начальным стадиям образования. Ибо студент, это человек, даже студент первого курса, это человек, который уже подвязался в науке. В данном случае студент высшего учебного заведения. Так только мыслящая речь, дающая себе отчет в том, что она делает, соответствует научному делу, и единственно такая может следовать сущность вещи. Давайте раскроем фигуру мыслящей речи, которую мы назвали самоотчетностью. Для этой фигуры имеются особые наименования со стороны того, что происходит с мыслью, и со стороны того, что происходит с речью, когда мыслящая речь дает себе отчет в том, что она делает. Вот как это происходит со стороны мысли? Что мысль делает, когда мыслящая речь дает себе отчет, она перед собой отчитывается? Вы понимаете, что речь не идет о ежегодном январском отчете, что мы сделали по кафедральной теме, которая вливается в общую отчетность университета, которая за научный астрономический год. Ибо все это относится к отчетности перед другими. Мы говорим об отчетности перед собой, которая востребована тогда, когда человек исследует существо вещи. Когда он исследует существо вещи. Когда ученый исследует существо вещи. Ну, значит, когда он занимается наукой, когда он перед собой и перед другими выступает как ученый, он должен постоянно давать себе отчет о том, что он делает. Ежеминутно, ежесекундно. И мы спрашиваем, как это происходит? Что значит со стороны мысли давать себе отчет? Это очень незатейливое действие. Однако требующее систематических усилий. Его совершения. Вот чтобы понять это действие, действие мысли в фигуре самоотчетности, надо обратить внимание на такое очень простое обстояние дел с исследованием сущности сущего. Дело обстоит так. Когда мы, ученые, следуем существу сущего, то наша мысль мыслит об этом сущем. Ну, вроде ничего особого в этом нет. О чем мыслит наша мысль, когда мы следуем сущность сущего? Сущим мыслит. Если метеоролог занимается снегом, то он мыслит о снеге. Вот некое сущее имеется перед его мыслью, как предмет. На что направлена мысль, когда она занимается самоотчетностью? Или в той мере, в какой она занимается самоотчетностью, что является предметом мысли? Предметом мысли, по этой мере, по мере самоотчетности, является она сама. Мысли мыслит о себе. И не так, что вчера метеоролог мыслил о снеге, а сегодня он мыслит о своей мысли. А так, что на протяжении всего своего мышления о снеге он должен одновременно мыслить и о своей мысли. Если он это делать не будет, то существо снега, сущность этого сущего, его мысль не будет следовать. Ну что так все притихли? Я сказал, что это очень незатейливая фигура. Замерли в благоговейном удивлении перед ней или сковывающем непонимании.
Мы слушаем, стараемся не мешать.
Хорошо. Самим себе не мешать. Самим себе тоже. Хорошо. Можно я сотру данный сайт? Вот у нас что-то происходит, или в связи с нами что-то происходит. Нельзя сказать, что в голове. Но можно сказать, что в связи с моей живой телесностью, моей, каждого человека, что-то происходит, что мы называем мыслью. Самое интересное, что для мысли всегда имеется нечто иное. Будь то снег, дождь, ветер, река, обезьяна, дьявол, ад, рай, красота. Вот это нечто иное называется словом предмет. И мысли всегда имеются какой-то предмет. Не бывает такой мысли, которая мыслит ни о чем.
Предмет?
Да. Да, конечно, предмет. Предмет это сущее. Ну, конечно, предмет, он же есть. Предмет, он же есть. Для научной мысли, конечно же, несущее в его собранности является предметом. Я не видел такой науки ни в перечне баковских номенклатур, ни по факту деятельности кого-либо из моих коллег, такой науки, которая занималась бы всем миром. Нет такой науки, которая занимается миром. Даже космология физическая, космология, как раздел современной физики, при всей претензии помыслить мир глобально и пространственно, и во времени, занимается только очень узким срезом сущего. Почему? Потому что физика вообще занимается лишь только неким способом бытия сущего. Она занимается телами, поскольку они тела, и их взаимодействием, ничем больше. А чем еще можно заниматься? Помимо как телами и их взаимодействиями. Чем можно заниматься взаимопревращением тел? Вот этим физикой не занимается. А какая наука занимается взаимопревращением тел? Химия, совершенно верно. А еще можно заниматься телами не поскольку они тела, а поскольку они живые тела. Биология, совершенно верно. А еще можно заниматься мыслящим сущим. Ну, этим занимается область, научная область, которая называется гуманитарной областью. Да нет, философия не занимается. То есть этим не определяется философия по предмету. Кроме того, философия – это вообще не наука, поэтому мы не будем ее включать в дележ мира. Это я сказал к тому, что физика при видимости ее глобальности по предмету на самом деле занимается лишь только узким срезом сущего. И когда физика говорит, вот мир так эволюционировал, ну, там, в какой-нибудь модели, должен с большого взрыва. Мир так эволюционировал. На самом деле не мир так эволюционировал, а лишь некая часть мира, телесная часть его. А что происходило с другими частями мира? Живой, с разумной частью, это недоступно физике. И она об этом ничего сказать не может. Почему мы это высказали? Потому что нет науки, которая бы занималась всем сущим. Каждая наука выделяет себе область сущего и ее исследует. Поэтому, если речь идет о научной мысли, то ее предмет, конечно же, некое сущее. Но не все сущее. Правда? Хотя некое. Да, для мысли всегда имеется некое сущее, о котором она мыслит. Для мысли всегда имеется некое сущее, о котором она мыслит, которое называется предмет. И такое положение дел имеется для любого логоса, для любой мыслящей речи. И для мыслящей речи ученого, и для мыслящей речи дворника. Когда дворник мыслит и говорит, он же о чем-то мыслит и говорит. Что бы это ни было. Но мышление ученого от мышления дворника отличается тем, что дворник мыслит только о неком сущем предмете, а ученый при этом еще мыслит о самой мысли. Имеется вот такая фигура предметной обращенности. Такая фигура традиционно высказывается на языке оптики, на оптическом языке. Она высказывается по подобию действию отражения. Мысль отражает саму себя. Как мы можем представить вот эту фигуру обращенности на себя? Мысль от себя отличается, она создает некий отстраненный плацдарм, она становится некой мыслью штрих. И сама в себе отражается. Ну понятно, для того, чтобы стать для себя предметом, для этого надо немножко от себя отличиться. Вот это такое отношение высказывается в метафоре отражения. Латинское слово «рефлектио», то и означает, что отражение. Отражение, переломление. Так как это происходит в зеркале со светом. Отсюда слово «рефлексия», которое традиционно употребляется для обозначения такой фигуры. С тем лишь добавлением, что здесь мысль отражается не в чем-то ином для нее, а сама в себе. Мысль сама для себя становится зеркалом. Раз так, то имеет место саморефлексия. Саморефлексия. И все это завязано на следовании в сущность предмета. Мысль, которая не рефлектирует себя, она не попадает в сущность, она не следует в сущность предмета. Мысль, которая не видит саму себя, она не может увидеть и сущность предмета. Она не может предугадать путь в существо предмета. Лишь той мере, в которой мысль становится прозрачной для себя, для нее, лишь той мере для нее становится прозрачным предмет. В той мере, в какой мысль прозрачна для себя, в той мере для нее прозрачный предмет. Для того, чтобы быть для себя прозрачной, как минимум нужно на себя посмотреть, к себе обратиться. Мысль для того, чтобы мыслить сущность предмета, должна осмысливать и саму себя. Осмысливать саму себя – это по-другому сказанная фигура саморефлексии. Итак, самоотчетная мыслящая речь со стороны мысли – это осмысливающая себя мысль или рефлектирующая себя мысль. А как это происходит со стороны речи? Мысль всегда мыслит о каком-то предмете. Ведь то же самое можно сказать и о речи. При всякой мысли имеется некая речь. При всякой мысли имеется некая речь. Причем так, что мысль и речь сонастроены по предмету. О чем мыслит мысль, о том говорит и речь. Кстати, один из способов расстройства мыслящей речи таков. Мысль мыслит об одном, а речь говорит о другом. Бывает такое. Да, значит, не все в порядке. И, между прочим, у нас так чаще всего бывает. Вообще должны исходить из того, что обычно наши мыслящие речи не несуразны, они расстроены. И требуется большое искусство для того, чтобы держать мыслящую речь в хорошем настрое. Держать в хорошем настрое это значит в том числе и быть в полной сонастроенности мысли и речи в отношении предмета. О чем мыслит мысль, о том должна говорить и речь, наоборот. Но что же происходит с речью, когда мышление, если это мышление ученого, осмысливает само себя? Ну, тогда, очевидно, речь начинает о себе самой говорить. Когда мыслящая речь вообще дает отчет себе, а это значит, мысли себя осмысливают, она рефлектирует себя, а речь начинает о себе говорить. Вот примерно так, как у нас с вами сейчас получилось. Я нечто сказал, а вы попросили уточнить. А что означало уточнить? Это значит сказать некую речь о той речи, которую я уже сказал. И для такой фигуры речи, имеется традиционное название. Есть хорошее русское слово. Если для соответствующей фигуры мысли мы берем традиционное латинское слово «рефлексия», но оно уже устойчиво вошло в русский язык, там есть и русский синоним «осмысление», то для фигуры речи мы напрямую возьмем русское слово. Когда речь говорит о другой речи, ради ее прояснение, то это называется толкованием. Есть очень хороший глагол в русском – толковать. Толковать – значит вести речь о другой речи ради прояснения той и другой. Но когда одна и та же речь и говорится, и сама себя обговаривает, проясняет, тогда имеет место самотолкование. Итак, мы с вами провели важное уточнение по методу науки. По методу наука – это не просто мыслящая речь. По методу наука – это самоотчетная мыслящая речь. То есть такая мыслящая речь, которая рефлектирует себя, осмысливает себя. Это со стороны мысли. А со стороны речи она себя толкует. Это толковая мыслящая речь. Не пора ли нам пошушать немножко и на других сторонах дела науки? Раз мы что-то прояснили в методе, то, может быть, мы зеркальным образом что-то проясним еще и в предмете. Так, поскольку наша, то есть научная мыслящая речь себя осмысливает, она себя объясняет, она получает возможность следовать сущность предмета. Не обретаться на поверхности сущего, как оно представлено людям, а следовать его существу. Но давайте спросим, почему вообще существо сущего, сущность сущего, позволяет следовать в нее? Откуда у нас, у людей, уверенность в том, что мы вообще можем дойти до сущности сущего? Ведь если сущность сущего не на поверхности, если она не обращена к нам, людям, то, может быть, она недоступна нам вообще? Это очень странное положение дел сущим. Обращало на себя внимание человека, начиная с античности, вызывая удивление. Оживляя его отношение к сущему. Один из основателей человеческого мышления вообще, то есть мыслительной традиции, Гераклит из города Эфес бросил такой афоризм: «Природа любит прятаться». Здесь под природой надо понимать все сущее. Сущее любит прятаться. И потом откликается на сказанное Гераклитом основатель науки нового времени. Кто является отцом науки нового времени? Вот вы, ученые будущее, не знаете, кто ваш прародитель. Знаете, благодаря кому вы получаете аспирантскую стипендию. А человека этого зовут Фрэнсис Бэкон. Основатель науки нашей эпохи Фрэнсис Бэкон. Фрэнсис Бэкон. Английский мыслитель, творивший на рубеже 16 и 17 веков. Очень важную мысль Гераклит высказывает в начале всей мыслительной человеческой традиции. А традиция осмысленного мышления начинается в Греции в 6 веке до новой эры. До этого не было у человека самоотчетного мышления. Проблески были, на Древнем Востоке были проблески самоотчетного мышления, проблески науки и философии. Но традиции не было. Традиция начинается только с Древней Греции. И в самом начале этой традиции Гераклит удивляется, как же устроен мир. Он устроен так, что природа прячет свою сущность. И вот эта мысль, она возвращается в начале каждой эпохи. Начинается эпоха нового времени, наша с вами эпоха, и человек, который стоит у основания науки как главной силы нашей эпохи, говорит, божественное дело прятать, существо вещей, а царское дело искать. Божественное дело прятать существо вещей, а царское дело искать. Бог прячет, а царь ищет. Надо раскрыть метафоры Бэкона. Конечно, когда он говорит «Бог прячет», то он подразумевает причину бытия мира. Вот то, откуда миру дается бытие, ну, его можно образно назвать Богом. То, откуда дается бытие, оно припрятывает само себя. Оно не вываливается в наружность человеческого обитания. Оно прячет себя. Вот божественное дело прятать. А когда Бэкон говорит «царь», то он уже подразумевает следующее. Человек – царь мира. Человек – властитель всего сущего. Да, он не творец, но он властитель. Человек – царь природы, и царствующая сила человека – это наука. Вот Бог прячет, а человек открывает. Видите, такая очень интересная сквозная для культуры метафора. Она начинается с одного из первых мыслителей, и потом в начале нашей эпохи она снова играет, проясняя нам наше предназначение. Метафора так истолковывает положение дел. Человек играет, человек и мир играют в прятки. Мир прячет от человека свою сущность, а человек ее ищет и находит. Давайте сделаем перерыв. Минут на 10. Итак, мы с вами набрели на основополагающее положение дел. На неизбывное, на такое, которое не прекращается с наступлением новых эпох. На следующее положение дел. Мир устроен так, что сущность мира прячет себя от человека. Если учесть, что в мире, кроме человека, никакое иное сущее вообще не способно понимать сущность, то можно сказать, что сущность мира прячет себя. и от человека, и от всего остального. Она себя прячет. Почему так? Мы можем себя спрашивать, но ответ будет только самым общим. Таким, который возвращает опять к вопросу, с каждым таким возвращением подчеркивая важность вопроса. Вот какой будет ответ. Ну, потому что мир так устроен. Мы не можем ответить напрямую на вопрос, почему так, поскольку такое положение дел уже обосновывает все наши возможные вопросы, все наши возможные ответы. Потому что нет ничего более основательного в мире, чем такое положение дел. Сущность мира прячет себя. Не будь так, некому было бы задавать вопросы. Не было бы человека как человека. Потому что человек тем и определяется в мире, что он ищет сущность мира. Если бы сущность мира не была спрятана, то не было бы человека. Ибо это родовое определение человека. Человек – это существо, призванное искать сущность мира. Улавливаете этот круг рассуждения? Но это не пустой круг. Это круг, который проясняет наше бытие в мире. Бытие мира и наше бытие в мире. Поэтому, когда мы спрашиваем, почему так обстоят дела, мы можем ответить только потому, что мы уже существуем. Мы существуем, и мы существуем как люди, как существа, призванные искать и находить сущность мира. А если бы она не была спрятана, то нам нечего было бы делать в этом мире. Эта основополагающая интрига мироустройства делает нас не лишними в этом мире. Я сейчас опять отошлю нас Гераклиту, но нужно ли пару пояснительных слов сказать в отношении этого мыслителя? Или вы по минимуму осведомлены? В истоках человеческой мысли, ну, по крайней мере, с их внешней географической стороны.
Я не оставлю,
было бы интересно послушать. Ну, вот это хорошо, что мы честно себе говорим, мы не знаем. Да, это нормально. Это то, с чего начинается ученый, и то, что удерживает его в статусе ученого. Способность себе и другим честно сказать, я это не знаю, мне это нужно узнать, я это не понимаю, мне это нужно понять. Все остальное только уводит нас от нашей профессии, нашего призвания. Традиция самоотчетной мыслящей речи о сущности вещей, то есть научная традиция начинается в античности, еще более определенно в Древней Греции. Ибо словом античность мы собираем две смежные культуры древнегреческую и латинскую, римскую культуру, но при этом понимая, что основу античности составляют греки. Римская культура, она производная, она вторичная по отношению к греческой. Когда мы говорим самоотчетная, то есть рефлектирующая себя, толкующая себя, мыслящая речь, исследующая сущность вещей, то пока мы еще не различаем науку и философию. Так можно сказать о философии. И так и происходит, что в своем историческом истоке наука и философия вместе. Те, кто занимается философией, те занимаются наукой. Впрочем, так происходит и в начале каждой эпохи. Наука нового времени в самом начале, и это достаточно длинное начало, 16, 17, еще 18 века не отличалась от философии. Наука понималась как продолжение дела философии, и одни и те же люди делали и философию, и науку. Так вот, сказанное имеет значение и для науки, и для философии. Вот такое определение дела мыслящей речи. И в таком общем определении это дело начинается в античности. Там начинается наука, там начинается философия. Более определенно, в VI веке до новой эры. И среди первых мыслителей, людей, ведущих самоотчетную мыслящую речь о сущности вещей, то есть среди первых ученых и философов, и среди первых философов, которые же и первые ученые, значимая фигура Гераклит. Из города Эфес. Это греческий город, расположенный на Средиземноморском побережье полуострова Малая Азия. Вам кто-то это говорит? Говорит. Какое политическое образование находится ныне на территории физического образования, называемого Малайзия? Турция, совершенно верно. Сейчас находится государство Турция. В то время, в VI веке до новой эры, там было несколько государств, малых государств по этническому материалу азиатского происхождения. Но среди них были и малые государства, очень маленькие государства, государства размерами с город. Именно так греки политически обосновывались. Сюда название город-государство, полис. Все они располагались на побережье Средиземного моря. Ну, более определенно, какая там часть Средиземного моря? Эгейское море. Среди этих городов наиболее мощными во всех отношениях, в том числе и в философском, научном отношении, были города Эфес и Милет. Эфес и Милет. Именно в этих городах появляется первая в истории человечества научно-философская мыслящая речь. Все это шестом веке до новой эры. Про Гераклита говорится в разных свидетельствах, что расцвет его творчества приходится на 500-й год до новой эры. То есть конец 6-го, начало 5-го века до новой эры. Но Гераклит не самая первая фигура, одна из первых, но не самая первая. Первые ученые-философы живут в городе Милет. А вообще первым полагается, причем очень надежно полагается, нет никаких споров исторических по этому поводу, первым полагается Фалес. Вот он был зачинателем всей человеческой научно-философской традиции. Фалес, ударение на последний слог, из города Милет. Вам, как аспирантам Российского государственного гидрометеорологического университета, не без гордости будет узнать, что зачинатели научно-философской традиции, мировой научно-философской традиции, по предмету своего внимания были гидрометеорологами. Когда Фалес спрашивал о сущности мира, откуда мир получает свое бытие, то отвечал так на этот вопрос. Все из воды, на воде и воду. Но вообще первым был гидролог. Так что гидрологи тут на первом месте. Но один из его последователей, Анаксимен, говорил, всякое сущее происходит по видоизменению воздуха. Потому что он был метеорологом. А? Да, вот именно Гераклит, он был внимателен к другой стихии, к огню. Ранних греческих мыслителей, я назвал некоторых из них, до нас не дошло ценных произведений, только редкие свидетельства, взятые из более поздних источников. Начиная с Платона и Аристотеля, уже тексты сохранялись, и в них имеются свидетельства об этих ранних. Так что Гераклит нам представлен набором ссылок на него, как правило, афористичного характера. Вот из этого набора я иногда и цитирую что-то по случаю. И вот что я хотел сейчас процитировать из Гераклита. Когда Гераклит говорит, природа любит прятаться, а мы сейчас это обсуждаем, положение дел, природа любит прятаться, понимая под природой все сущее. Кюзис. Он потом добавляет, говоря предельно метафорично. Вообще ранней научной мысли свойственна подчеркнутая метафорика. В самом деле любая мысль, совершающая прорыв культуре, она метафорична. Когда человек, в частности ученый, что-то открывает, в языке еще нет слова для названия этого. И поэтому люди, первооткрыватели, они используют известные слова, но в переносных смыслах. Вот поэтому у сильных мыслителей всегда мысль метафорична. Великие открыватели мыслят и говорят метафорами. Ремесленники, которые вслед за ними нараспев повторяют одно и то же, уже пользуются техническим языком. Но технический язык, как говорят, специальный язык, в частности, язык науки, он происходит из первичных метафор. В этом красиво Гегель сказал. Гегель сказал, всякий научный термин – это стершаяся метафора. То есть слово когда-то было метафорой, но потом за частым употреблением мы уже привыкли к его новому смыслу, буквальному смыслу, то есть к смыслу, который стал буквальным для нас, и мы забыли его исходное метафоричное происхождение. Но это некая ремарка на полях наших разговоров, некое важное соображение в языке науки. Но поскольку первые мыслители совершают столь великий прорыв, что он впервые вводит все человечество в сферу науки и философии, то, конечно же, они говорят метафорами. Ведь нет никакого еще специального языка науки. А откуда взять слова? Он из обыденного языка, из поэзии, из других человеческих деятельностей. Вот Гераклит говорит метафорами. И говорит он метафорами следующее. Владыка, что в Дельфах, Владыка, что в Дельфах, не утаивает, но и не открывает. Владыка, что в Дельфах, не утаивает, но и не открывает. Он подает знаки. Владыка, что в Дельфах, не утаивает, но и не открывает. Он подает знаки. Нет, никто ничего больше не знает. Вот дошло такое изречение. А перед этим в перечне свидетельства Гераклития есть уже сказанное нами: природа любит прятаться. Для этого нужно фантазию, научную фантазию напрячь и понять, что бы это могло значить. Но для этого неплохо еще знать, откуда берется метафора. Кто такой владыка, что в Дельфах? Совершенно верно, дельфийский оракул. То есть жрец, который вещает людям существо вещей от имени Бога. Люди приходят спросить Бога, каково существо вещей, и жрец им говорит от имени Бога. Но говорит таким особым образом. Он не говорит прямо. И в то же время он не обманывает, он не скрывает, он не вводит в заблуждение. Он намекает, он подает знаки. А это значит, что всякий, выслушавший оракула, жреца, говорящего от имени Бога, может по знакам, по подсказкам сказанного сам доследовать в сущность вещей. Почему Гераклит нам это говорит? Он не хочет нам пояснить особенность культа прорицания. Он хочет на примере этого культа нам раскрыть существо человеческого отношения с миром. В продолжение того, что уже сказано. А сказано, мир прячет свою сущность. Но мир ее так прячет, чтобы мы могли найти. Он оставляет знаки спрятанного. На поверхности вещей остаются знаки, следуя которым мы можем дойти до сущностной глубины. Мир не прячет от нас свою сущность по-серьезному. Он играется с нами. Когда играли в прятки в детстве? Но согласитесь, ведь неинтересно так спрятаться, чтобы тебя вообще никогда не нашли. Ведь можно было бы так заховаться куда-то. чтобы никто никогда тебя не нашел. Но это неинтересно. И поэтому в таких развернутых играх в прятки принято даже оставлять знаки. Вот ты идешь куда-то, прячешься, а тебя кто-то должен искать. Но ты оставляешь знаки на стенке, куда ты идешь. Как бы соблазняя искателя тебя найти. А так делает природа с нами. Она прячет свою сущность, но не для того, чтобы навсегда скрыться от нас, а для того, чтобы с нами поиграться. Она оставляет знаки, по которым мы можем следовать в сущности природы. Просто ведет себя как женщина. Это природа.
Она делает это для того, чтобы эволюционировать?
Да, я... Так трудно, трудно понять, для чего она это делает. Мы не можем сказать, для чего. Но она так делает. И когда она так делает, то, конечно, это нас возбуждает себя раскрывать. Это нас призывает быть лучше, чем мы есть. Во всяком случае, это напрягает наши мозги. Ну, потому что если искать не надо было бы, если сущность была бы на поверхности, вот бери ее, то это не делало бы нас лучше. И вообще бы это нас не делало, тогда непонятно было бы, зачем мы в этом мире, если так уже все есть. А при таком положении дел понятно, мы призваны найти эту сущность, и мы можем ее найти, потому что нам оставляет знаки. А если оставляет знаки, значит есть смысл искать. Мы можем дойти до этой цели. Значит, это кому-то или чему-то нужно. Теперь из этого неизбывного положения дел и из этого неизбывного понимания, которое начинается и все мыслительное дело человечества и каждая эпоха, понимание того, что мир прячет свою сущность, но тем не менее оставляет нам знаки дойти до нее. С этого понимания давайте ответим на вопрос, который мы поставили. А мы себя спрашивали, а можем ли мы вообще следовать сущности вещей? Можем ли мы доследовать до сущности вещей? И это ведь зависит не только от нас, и прежде всего не от нас. Но как выяснилось, сущее так устроено, что оно, пряча свою сущность, тем не менее оставляет нам возможность до нее дойти и даже подсказывает, как это сделать. Сущность вещи, скрываясь в глубине вещи, на поверхности оставляет знаки, то есть отсылы к своей глубине. Значит, сущность мира и сущность всякого сущего не навсегда закрыта от нас. Она так закрыта, что при этом и открывается нам. И в этом основан весь успех исследовательского предприятия человека. В том, что сущность вещей скрыта, но скрыта так, что готова и открыться нам. в открываемости сущности вещей основана возможность их исследования. В открываемости сущности вещей заложена основа их исследования. А вот теперь самое интересное. Давайте вернем смысл очень важному, но, как все важные слова, затертому слову. Слова, когда часто передаются одного к другому, как монета, стирает свое достоинство. Это слово «истина». Греки, то есть люди, которые основали научно-философскую традицию для всего человечества, они понимали, что вот такое положение дел, а именно открываемая скрытость сущности лежит в основании всего человеческого познания. И у них было слово для названия такого положения дел. Давайте посмотрим, как это слово образовалось. Есть глагол, греческий глагол «летхо». Если кто еще не знает греческого алфавита, то я напишу в латинской транслитерации. «Летхо». Этот глагол означает утаивать, прятать. Утаивать, прятать, уводить в забвение. И мы кое-что знаем об этом слове, даже не занимаясь греческим языком. Если нам в детстве родители читали легенды и мифы Древней Греции, например, в изложении Куна, или мы сами их осваивали, читая нашим детям, то мы знаем, особенно гидрологи должны об этом знать, о том, что есть такая мифическая река, которая называется Лето. И отсюда выражение «кануть в Лету». Что это за река? Это река окаймляла собою царство мертвых в греческом мифическом мире. И вода ее обладала таким свойством. Такая вот интересная гидрология у нас получается. Вода обладала следующим свойством. Каждый, омывающийся этой водой, вот забывал все, что с ним произошло. То, что с ним было. Человек, переходя в другой мир, должен сбросить с себя груз предыдущего мира. Должен забыть все хорошее и плохое, что с ним было. Как бы очиститься. Очиститься к новому бытию. К худшему или худшему, это не важно. Хотя там нерадостное бытие было в царстве мертвых греков. А потому когда Одиссей у Гомера спускается в царство мертвых, и он на время спускается, и встречает там Ахиллеса, погибшего в Троянской войне, а Одиссей-то не погиб, он потом стал путешествовать, встречает там Ахиллеса и спрашивает у него, ну как это тут царство мертвых, наверное, за большого начальника. Как и тут у нас среди живых был. Он говорит, да, я тут за большого начальника, но, знаешь, лучше я последним паденчиком был бы на земле, вот там, в вашем мире, чем здесь за большого начальника. То есть там не очень хорошо. Но, наверное, чтобы груз воспоминаний о том, как хорошо было в земной жизни, не давил, вот это лето, она все смывает. Она все уводит в забвение. Все, что с тобой было, оно уходит в какую-то тайну, оно скрывается, и тебя никогда тебе больше не открывается. Тебя отшибает память на тарике. Река забвения – лето. От глагола «летхо» – забывать, вводить забвение. От этого глагола образуется слово. Следующим образом. Добавляется приставка «альфа». Это греческая приставка, которая оборачивает смысл. То есть сводит смысл на нет. Как наша приставка «не». Дальше этот корень дает существительное. Алетхия. Я напишу латинская транслитерация. Но уж латинский алфавит все знаете. Я напишу латинской транслитерацией. А. Ле. Хей. А. Алетхия. Можете ударение себе поставить. Еще можно долготу показать. Вот это долгое «э». Есть краткое «э», «эпсилон», а есть это долгое «э». Надолго читается «алетхия», а не «алетхия». «Алетхия». В латинской транслитерации обычно таким, такой значок, верхняя черта, она долготу гласной подчеркивает. Как перейдем это слово на русский язык?
Неутаивание.
Неутаивание. По его происхождению. Неутаивание. Неутаивание. Несокрытость. Незабвенность чего-то. Это слово проговаривают в своих текстах классические греческие философы. Платон. Это слово часто употребляет Аристотель. Вот именно это слово потом на латинский язык переводится словом каким? Нет такого слова латинского «истина». Есть слово «veritas». «Veritas». А на русский язык переводится словом «истина». Значит, по своему истоку истиной мы называем то, что является несокрытостью. Истина – это сущность сущего, поскольку она открывает себя человеку. Или, по крайней мере, дает открыть себя человеку. Сущность сущего, поскольку она дает себя открыть человеку, называется словом «истина». Истина – это не сокрытость сущности сущего. Истина это не некое человеческое положение дел. Тем более это не какая-то мыслящая речь. Истина это положение дел, которое касается самого мира. Ну, человека производным образом тоже касается. Истина это следующее положение дел. Сущность вещей скрыта но при этом открывается. Сущность вещей скрыта, но при этом открывается. А как это касается человека? Человек призван следовать сущности вещей. Во-первых, человек – единственное существо, которому дана такая возможность. Во-вторых, это не просто возможность человека, это его общечеловеческое призвание. То есть такое призвание, которое вообще делает его человеком. Дает смысл его бытию. Человек есть существо, откликающееся на истину. Человек есть существо, призванное следовать в истину. Человек есть существо, призванное следовать в истину. Вот понимаете, это буквально. Спрятанная глубоко за поверхностью мира, сущность мира открывается навстречу человеку, а человек призван туда следовать, там находиться. Человек есть существо, призванное к истине. Но все это было бы пустым, высокопарным выражением. Нас очень много любят об истине поболтать. Если перед этим мы бы не истолковали существо истины. Мы ведь определили, что такое истина. И в этом, и только в этом смысле мы теперь говорим, человек есть существо, призванное к истине. Человек есть существо, имеющее отношение к истине. И наука далеко не последнее дело человека, в котором он осуществляет свое призвание к истине. Я думаю, что вместе с философией наука – это первое дело, в котором человек исполняет свое призвание к истине. Сказанное нами значение истины является самым глубоким, самым первым. А значит, основополагающим для всех производных. Вот, например, такое производное значение. Истина есть соответствие ума и вещи. Истина есть соответствие ума и вещи. Это производное значение истины. Когда в нашем уме то же самое, что и вещи, мы называем это истиной. Это одно из традиционных определений истины. Но оно, в свою очередь, является производным от этого более глубокого. От того, что истина – это открытость сущности сущего для человека. Ибо для того, чтобы в нашем уме было то же самое, что и вещи, для этого вещь должна нам открыться. Она должна нам позволить приобщиться к ее сущности. И это приобщение к сущности вещи может идти разными путями. Не обязательно таким уж лубочным, что у нас в уме возникает какой-то образ, который равняется образу самой вещи. Это и не так может происходить. Истина многосторонняя. Сущность вещи по-разному открывается человеку, и человек по-разному может приобщаться к ней. По-разному может понимать сущность вещи. Но в основании всех этих пониманий будет лежать то неизбывное положение дел, что вещи мира открываются человеку. Они прячут свою сущность, но для человека готовы открывать. И оставляют знаки следовать своей сущности. Видите, как много мы уже поняли, отражая друг в друге метод науки и предмет. Мы поняли то, что в предмете науки имеется раздвоенность на поверхность сущего или на данность сущего и его сущность. В методе науки имеется усложненность мысли. Она мыслит не только о предмете, но и сама о себе. Так же, как и речь говорит не только о предмете, а сама о себе. А еще мы заметили, что мыслящая речь и сущность сущего сопрягаются истиной. То есть тем, что вещь сама из себя открывается навстречу человеку. И это только и дает нам возможность находить путь к ее сущности. Но мы с вами работали только на одной жерди этого креста. Но я говорю крест, чтобы такой образ геометрически сложился. Метод или способ. Здесь предмет. Но есть еще одно измерение. Цель и деятель. Четыре стороны у каждого дела. Что мы можем сказать о цели и деятели, когда мы говорим о науке вообще, то есть когда мы говорим о родовом образе науки? Итак, предмет – это сущность сущего. Метод – это самоотчетная мыслящая речь. Поскольку предмет истинен, то есть он открывается мыслящей речи, то мыслящая речь следует в его сущность. Ради чего? Ради чего? Мы спрашиваем о цели такого следования. Кажется, что прояснение предмета и метода уже подсказало нам и цель. Следование в сущность вещи – это не какое-то особое человеческое дело, какая-то отдельная способность человека, отдельное занятие. А это призвание человека в мире. Да, это то, чем определяется человек. Человек может не делать множество дел в этом мире. Он может не ездить на автомобиле. Не играть в шахматы. Не создавать семью. А может даже жить без государства. Мы знаем такие исторические состояния человека, когда человек живет без государства. Но и он будет оставаться человеком. Но если он не следует сущности вещи, он перестает быть человеком. Это значит, что целью научного дела является сохранение человека в своем собственном человеческом облике. Сохранение человека, собственно, в его человеческом собственном облике. Сниматься наукой – это значит следовать своему призванию в мире. Видите, дело науки затрагивает не только аспирантов или вполне состоявшихся ученых, оно затрагивает всех людей. Поэтому в общем виде на вопрос, ради чего люди занимаются наукой, Надо ответить так. Они занимаются наукой, ради, люди занимаются наукой ради того, чтобы быть людьми и быть достойно людьми. Для того, чтобы выполнять свое предназначение в мире. Человек занимается наукой для того, чтобы достойно быть человеком. Для того, чтобы соответствовать замыслу мира о себе самом. Мир как-то замыслил человека. Предназначил его к чему-то. И этому человек может и должен соответствовать. Вот для этого он занимается наукой. Конечно, это самый общий ответ. И мы с вами заметим в дальнейшем, что свое предназначение в мире человек понимает каждую эпоху по-своему. Конечно же, он всегда понимает предназначение как следование в сущность вещей. Но дело в том, что сущность вещей по-разному открывается человеку. Поэтому и способ, каковым человек следует в сущность вещей, меняется от эпохи к эпохе. А значит, и свое призвание в мире он понимает всегда в особенности эпох. Образ собственного бытия в мире меняется от эпохи к эпохе. Но общее остается, и этим общим является то, что наука делает человека человеком. Поэтому не ради, в конечном итоге, не ради повышения точности прогнозов погоды, не ради предотвращения стихийных бедствий, не ради повышения надойности молока в стране, тем более не ради добывания средств к обеспечению своей семьи или не ради славы делается дело науки. Я просто перечислил такие традиционные способы истолкования цели научного дела. Вообще и каждому ученому в частности. Не ради всего этого, а ради того, чтобы достойно быть в мире. И поэтому в такие времена, когда занятие научным делом не приносит никаких средств для содержания своей семьи, люди занимаются наукой. Потому что они понимают, что единственная наука, а ею кто-то должен заниматься, единственная наука, позволяет человеку сохранять свое достоинство. Если невозможно совмещать науку с другими делами, то люди не занимаются другими делами. Но так случилось, что они не могут ими заниматься. Давайте поговорим о А давайте перерывчик сделаем, и вы сделаете мне время. Да не, нет, давайте я сейчас перерыв сделаю. Давайте продолжим. Что мы скажем в общем образе науки о деятеле? Ну да, человек, но мы с вами уже замечали, важно, в каком настроении находится человек. Человек – существо многообразное. Он и червь, и бог, и раб, и царь. Да, но у него разные интересы. Иногда ему очень интересно побыть червем. Да, да, конечно. Да, он должен быть заинтересован в сущности сущего. И этот интерес, учитывая важность предмета, должен быть полный. То есть такой, который подчиняет себе все остальные интересы его бытия. И бескорыстный. Сущность сущего только тогда откроется человеку, когда человек все свое существо посвятит ей и посвятит вполне бескорыстно. То есть так, что, чтобы следовать сущность сущего только ради нее. Не ради чего-то иного. Не ради академической карьеры. Не ради славы мировой. Не ради власти над другими людьми. И даже не ради общечеловеческого благополучия. А когда он посвятит себя сущности сущего, поскольку она открывается, то есть истине, ради нее самой. А вы знаете, как у людей называется такое положение дел, когда человек все свое существо бросает навстречу какой-то вещи только ради этой вещи? Как называется такое расположение?
Фанатизм?
Нет. Не фанатизм. Фанатизмом такое расположение называется только в том случае, если вещь недостойна того, а человек не понимает недостойности вещи. Возможно, я не проговорил до конца все признаки такого положения дел. Отсюда и возникла возможность фанатизма. Давайте исключим ее сразу, переговорив положение дел. Пусть будет так. Человек целиком бросает себя навстречу какой-то вещи только ради нее самой, при том, что эта вещь достаточно хороша, чтобы заслуживать этого. Но это подразумевалось в первом определении. Вы очень хорошо поймали меня на неточности, указав на то, что это может и фанатизмом называться.
Вера получается.
Приятельность.
Да, это можно назвать верой, совершенно верно. Но мы назовем более общим. Веру мы возьмем как частный случай такого бросания, мы назовем более общим. Назовем это любовью. Назовем это любовью, а вера как одна из возможностей любви. Итак, любовь – это целостное самоустремление, стремление себя к вещи, которая хороша сама по себе, и стремление только ради нее самой. Это и есть любовь. Как вы много узнали, вы узнали, что такое истина, и что такое любовь, чего только не узнаешь. А. Ну, конечно, обидно уйти с нашего общения, узнав, что такое истина, но при этом не узнав, что такое любовь, прослушав любовь. На истину не прослушали? Нет, уже хорошо. Так, любовь – это целостное бросание себя Ну как мы еще можем синонимично сказать? Посвящение себя. Направление себя. К самой хорошей вещи, к самому хорошему сущему и к самому хорошему предмету. Наверное, последнее наиболее общее будет сказано. К самому хорошему предмету. Только ради него же самого. Да, пожалуйста. Только ради него самого. То есть бескорыстно. Если мы к чему-то бросаем себя ради какого-то иного предмета, то тут, нет, то тут корысть имеет. Это и называется корыстью. А вот если только ради него самого, то это бескорыстно. И это необходимое условие любви. Это понятно даже по обыденности любви. А нельзя сказать, что я люблю человека ради, а не там чего-то, чего-то иного. Правда? Любят просто так. А потому что кто-то достоин того.
А какой результат получит человек, если он видит, сколько я верно до света? А? Что результат? Что будет, как существует, что он будет радостный, как доволен?
Именно. Именно. Никакого другого, только раз. Разве этого мало?
Да, не мало. Просто.
Да я думаю, что это все, что нам надо. В конечном итоге человеческая жизнь определяется не тем, что он сделал, а тем, много чего делал, а тем, насколько он ее радостно прожил.
Я так доволен, что его душа как хочет. Это
немало. Да, но когда мы бросаем себя навстречу хорошие вещи ради нее же самой, и когда мы приобщаемся к ней, то нам же хорошо. А мы пребываем в радости. Вот. А что еще надо человеку? Ничего больше. Поэтому результат, он как бы уже в самом действии находится. Он не где-то вне. Поэтому не ради чего-то иного, а ради того, что происходит, ибо происходящее само дарит человеку радость. Поэтому, если наука не дарит вам радость, не занимайтесь. Но так все не просто устроено, что вот самые хорошие вещи, они не дарят радость сразу. Но именно потому, что все самое важное в них запрятано, еще надо дойти. Единственное, что может быть предвосхищение радости. А пока только упорный труд и даже некое неудобство, боль. Ну, потому что пока туда идешь, очень много преодолеть надо. Греки говорили, прекрасно и трудно. А труд – это превозможение страдания, собственно. Поэтому радость всегда потом. Но поначалу хотя бы должно быть предчувствие радости. Вот если у вас нет такого предчувствия радости, то не занимайтесь наукой. А если есть, то будьте уверены, что если вы будете преданно любить свое дело, то когда-нибудь вы обретете полную радость. Значит, требование деятелю, оно незатейливо. оно такое же, как и требование к деятелю религиозного дела, дела религии. И к деятелю дела философии, и к деятелю дела искусства. Любить свое дело. Но это так непросто. Любить. Достаточно сказано о науке в общем, о науке в ее родовом образе, для того, чтобы мы могли уже поставить себе вопрос об исторических отображениях этого образа. Помните, с чего вообще вопрос велся наш? Мы спросили, а каков образ науки нового времени? Мы тут же предположили, что есть еще и другие исторические образы. Образ средневековой науки, образ античной науки. И для того, чтобы раскрыть эти образы, а среди них и образ науки нового времени, образ нашей с вами науки, для этого нужно сначала продумать родовой образ. Мы его продумали. Достаточно для того, чтобы теперь посмотреть его эпохальные отображение. Отображение по историческим эпохам. Ну пусть это будет заголовок нашего нового разговора. Но все в рамках первой темы. В рамках первой темы займемся историческими образами науки. Отсюда можно именовать и наш предыдущий разговор. Предыдущий разговор наш можно именовать так. Родовой образ науки. А сейчас исторические образы науки. Кажется, там и говорить-то не о чем. Потому что всем известно, что настоящая наука начинается только в новое время. А что было прежде, это полная несуразность. Греки, будучи вообще способными ребятами, так и не додумались до тех сложных технических устройств, которые единственные позволяют науке совершить свое дело. То есть доследовать до сущности вещи. Наивные, экспериментов не ставили, приборов экспериментальных не делали, вообще технику не развертывали. Тогда вздури глазели на мир. Ну, много ли можно выглазить без экспериментальных установок? Ну, вообще нехорошие ребята были, такие искренние, но что-то важного не додумали, отсюда никакой науки почти не было. Да, конечно, они предположили, что Земля круглая. Построили аксиоматическую мыслящую речь в трехмерном пространстве. Клип написал начало. Аполлес даже предполагал, что жизнь возникла из воды. Ну ладно, похлопали их по плечу. Знаете, как такого младенца, да, который вообще пребывает в убогом состоянии, но иногда проявляет некие признаки человеческого. Это очень умиляет младенца. А потом мрачное средневековье. И все свихнулись на Боге, которого на самом деле нет. И в этом сумасшествии человечество пребывало на протяжении 1500 лет. И вот наконец-то мы, осознав, что Бога нет, нечего тратить столько сил в мечтаниях о нем,
с одной стороны, а с другой стороны, в отличие от греков, вооружившись экспериментальными установками и всей мощью техники нашей, вот, наконец, занялись настоящей наукой. Я общее место вам проговариваю, правда? Ну, кто этого не знает? В любом учебнике можно прочитать. И даже в более серьезных научных изданиях. У вас никогда вот такая лубочная схема понимания истории науки никогда не настораживала чем-то? Не, ничем. Это все нормально. И, конечно, сквозь такую схему пропирает наша чванливая самомнительность по отношению к прошлому историческому. Порой ставящая нас в очень комические положения. Я всегда рассказываю на лекциях, в какие неловкие положения попадают люди, будучи столь самомнительными по отношению к культурному прошлому. Но как-то, видимо, работая в этой схеме, один уважаемый физик, доктор наук, на конференции, а там были и философы некоторые, в том числе я, рассказывал о великих достижениях современной науки и о несуразности древних. И говорил, ну, попросту объяснял народу, там не только физики были, а и люди, не владеющие специальной терминологией, но так попросту объяснял. Говорит, вот мы современные физики, мы наконец-то доследовали до сущности вещей, мы поняли, как все устроено. А устроено так, что оказывается в основании вещей не только телесность, вещество и материя лежит, но еще и энергия. А вот древние не могли догадаться до этого. Вот Аристотель, много чего, конечно, там понаписал, но поскольку он не знал, что помимо тела еще и энергия есть, то он ничего толком физики разобрать и не мог. Что спросить уважаемого человека, не знает ли он, что слово «энергия» в мыслительную традицию ввел именно Аристотель? Товарищ не знал. Ну, узнал теперь. Да, самомнение, но видите, оно влечет за собой невежественность. А эта невежественность обратно как-то не с ним мячик отдается и еще больше укрепляет человека в самомнении. Но почему такая схема господствует? Вот мы себя не должны недооценивать. Мы не должны сказать, что мы такие дураки, что приняли какую-то схемку, такую лубочную, самомнительную, и через нее орудуем с историческим прошлым. Видимо, у этой лубочной схемы есть какие-то глубокие причины. И причины такого невежественного схемотворчества по отношению к прошлому, они лежат в непонимании вообще сущности человеческой истории. Вот давайте разберемся, почему, откуда рождается такая схема по отношению к прошлому. Почему для нас Аристотель или Августин Аврелий, Фома Аквинский, Иоанн Скотт Ориогена, первый это античный мыслитель, выдающийся античный, а еще я троих перечислил, средневековых мыслителей, почему они для нас несостоятельны? Значит, незначимы. Весь вопрос в критерии, весь вопрос в мерке. Чем мы меряем науку прошлых времен? Мы меряем ее образом нашей собственной науки. Мы знаем, как устроена наша наука. Мы гордимся нашей наукой, мы понимаем, что она нас продвигает вперед, продвигает нас к существу вещей. Мы посвятили себя этому образу науки, У нас нет сомнения, что может быть и по-другому. Мы берем этот образ, прикладываем его к средневековью и говорим, о, смотрите, там же ничего такого нет. Но мы-то уверены, что наш образ настоящий, поэтому они очень далеки от настоящего. Прикладываем к античности, но какие-то проблески там есть, но в общем тоже не то. Сюда возникает эта схема недоделанности предыдущих мыслителей. Отсюда возникают все расхожие разговоры о том, что там никакой науки настоящей не было. Ну, конечно, не было. Если мы под наукой понимаем нашу собственную науку, то там такого не было. Более того, меня удивляют результаты тех исследователей, которые настойчиво доказывают, что там была такая наука. И действительно находят. Вот есть такие энтузиасты, они хотят спасать средневековье и античность, они начинают выискивать там научную деятельность. В нашем смысле научную деятельность. И находят, и много находят. И вообще, кажется, там тоже были выдающиеся достижения науки. Вот это меня еще больше удивляет. Но нет, лучше честно сказать, не было там такой науки, и быть не могло. Они были не сумасшедшими. Дело в том, что то, что для нас нормой, для них сумасшествие. Наоборот, то, что для них норма, для нас сумасшествие. Наши миры настолько отличаются, что нормы этих миров различны до противоположности. Сюда понятно, что если мы наш критерий туда прикладываем, он там не работает. А почему его прикладываем? Потому что мы понимаем историю линейным образом, вот таким плоско-линейным образом. Есть единый образ человеческого бытия. Ну, это, конечно же, наш. Это мы, самое хорошее. А все остальное – это некая предыстория нас. А может быть, совсем не так. Вот что смущает, на чем мы облаваемся? На то, что, ну, как-то уж очень подозрительно, что великие мыслители древних эпох выглядят такими недоумками даже по сравнению с последним лоботрясом, первокурсником, с двоечником, который ничего, кроме как пивного бара, больше и не любит. Но он-то знает уже что-то там об энергии, о важности экспериментального метода. А Аристотель просто недоумок по сравнению с ним. И вот по этой схеме, когда я вас спросил, вас ничего не настораживает? Меня это очень настораживает. Да, потому что ну, не может быть такого. Раз не может быть, значит, надо искать какое-то другое объяснение всему происшедшему. Такое, чтобы каждому было свое, чтобы недоумок, двоечник, любитель пива, паразитирующий на современном высшем образовании, вот нежелание идти в армию, чтобы он был таким всегда, в любое время, и в нашей, и в средневековой, и в античность. А великие свершители науки, чтобы они тоже были всегда такими, в свою эпоху. Как нам придать равнозначность всему достойному? И наоборот, равнозначность всему недостойному в своем классе. Нам надо какую-то другую схему понимания истории выстроить. И вот какая схема может всему великому сохранить его величие, а всему мелкому, глупому, пошлому выделить его собственное место в любую эпоху. Имеется общий образ науки. И согласитесь, что по этому образу, под которым мы с вами обрисовали родовой образ, у нас нет никакого преимущества перед древним. Мы искренне исследуем сущность вещей, и они искренне исследовали сущность вещей. И есть исторические отображения этого образа. И они разные. Чем сдаются их различия? Их различия сдаются тем, что они отображаются в разные миры. Мир средневекового человека устроен не так, как мир человека нового времени. Причем он не в деталях по-другому устроен, а в самом существе. Сущность мира средневековому человеку открывается не так, как нам с вами. она его призывает себя исследовать. Но поскольку она открывается по-другому, то способ исследования этой сущности другой, не такой, как наш. Нам сущность по-другому открывается, и поэтому наше отношение к сущности мира, наш способ исследования, наша наука другая. Античный задает собой третий мир, в котором по-своему сущность вещей открывается. А значит, и человек по-другому призывается любить сущность вещей и ее исследовать. Тогда получается, что каждая наука, каждое исследование сущности вещей является выдающимся и совершенным предприятием в рамках своей эпохи. И нет ничего такого, что греки не додумали бы о существе мира. Они сполна раскрыли существо своего мира. Ничего ни другого не требовалось. Средневековый человек сполна раскрыл существо своего мира. То есть наука средневекового мира выполнила свое призвание. А у нас другая наука. Мир наш другой, и призвание наше другое. И бессмысленно по меркам нашего призвания мерить Аристотеля, либо Иоанна Скотта Риогена. Иоанн Скотт Риогена, величайший мыслитель латиноязычной традиции, но по церковной принадлежности это католицизм. Хотя человек, замечательно знавший греческий, и человек, который перевел основные труды греческих христианских мыслителей на латынь. Иоанн Скотт Риогена, мыслитель 9 века. Главное произведение называется по-гречески «Перифесеон», по латыни «De divisione natura», что означает «о разделении природы». Ну, это один из ведущих трактатов средневековой учености, я поэтому и вспомнил Иоанна Скотта и Риогена. Кто он там был по национальности, это не важно. Для средневекового ученого была важна только одна принадлежность гражданская. Они все были гражданами чего? Средневековые ученые, они были гражданами какого государства? Нет. Их государство не от мира сил. Они граждане церкви. Они граждане церкви. Града Божьего. Града Божьего на земле, то есть церкви. И здесь важно только различие церковных традиций. Католическая, либо православная традиция. А там различие на языках построено. Либо латиноговорящая церковь, либо грекоговорящая церковь. Вот он принадлежал латинской церкви. Но это не так важно. Выдающиеся мыслители любой эпохи, они выжили у любых церковных различий. Поэтому он общался и с греческими, с грекоязычными христианами, мыслящими христианами, общался и с живыми, и с мертвыми, переводя их на латинский язык. Ну, это особый разговор. Я просто вспомнил и подумал, что вот я человека уже второй раз называю, а вы не знаете, кто такой. И ну, вот, можно сказать, что это выдающийся средневековый ученый. Потом пишет трактат о разделении природы. Ну, название такое научное, правда? Разделение природы. То есть о том, на какие области сущего делится природа. Вот природу он, конечно, по-своему понимает. По меркам нашей науки это совсем не научный трактат. А по меркам науки средневековья это выдающийся научный трактат. Значит, если мы хотим что-то понимать в истории науки, то мы должны каждый исторический этап науки понять изнутри того мира, которому он принадлежал. Да, для всех этих образов имеется то общее, что в них человек самоотчетной мыслящей речью исследует сущность вещей. Но сущность вещей разная. Мир разный, сущность мира по-разному открывается. Давайте набросаем себе эти три образа, давайте как-то назовем их. Эти три исторические образа науки. Греческий образ науки мы выскажем греческим же словом. О, по-гречески сначала запишу. Эпистема. 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 Это слово прошло сквозь языки, сквозь эпохи. В русском звуковом варианте мы его так проговариваем. Эпистема. И вы знаете различные производные. Эпистемологические, например, прилагательное. Но оно есть и в английском, и в немецких языках. Epistemological, что-нибудь такое в английском языке. Вот этим словом греки собирали свои научные занятия. Оно было общим словом, которое обозначало у греков всякую самоотчетную мыслящую речь, которая следовала в сущность предмета. То есть науку в широком смысле слова. Эпистемы записать в латинской транслитерации? Не надо? Вы можете и в русской транслитерации писать, ведь я пишу слово и проговариваю его. Эпистемы. Но напишите себе в квадратных скобочках то же самое, только русскими буквами. Могу по латыни записать? Эпи. Долгое Т. Мэ. Эпистемы. И вот ударение сюда.
С помощью этого они искали сущность.
С помощью этого. Это название для античной науки. Античная наука сама себя называла эпистемой. И мы будем говорить это слово, чтобы подчеркивать, речь идет об античном образе науки. Эпистемология. Что означает в переводе с английского? Отсюда в русском языке эпистемология. Да ничего особенного. Учение о познании. Правда, при этом, конечно же, эпистемологи чисто технически используют этот термин, но они забывают, что эпистема – это исключительно античный способ познания, и к нашему не имеет никакого отношения. Мы же попытаемся это слово и главное дело, которое за ним стоит, осмыслить в его, на его эпохальной почве. Мы к нему отнесемся экологически. Знаете, что такое экология? Есть среди вас экологи? Есть. Это те, которые знают, что слово «алетхия» переводится как «истина». Но тут сразу чувствуется, что даже к языку экологический подход. Что такое экология? В традиционном биологическом слове, в смысле слова. Что такое экология? В биологическом смысле слова этого. Да, атойкос, конечно же, но я сейчас не об этимологии спрашиваю, а об обычном понимании этого слова как название отрасли биологии. Экология – это отрасль биологии. Есть такая научная область – биология. Там есть отрасль, называется экология. Что такое экология, как отрасль биологии? Чего? Этих?
Систем каких-то биологических. Да, экосистем.
Да, но экология – это ведь не взаимодействие с систем. Да, поедание курицы и курица – это не одно и то же. Экология экология есть научная отрасль, которая исследует взаимодействие живого сущего со средой. Так? Или не так? Будем оспаривать определение? Или оно укладывается в то предвосхищение, которое было? Экология – отрасль биологии, которая исследует живое сущее в его взаимодействии со средой. Это очень важно не только по предмету, но и по методу. Важно, что сущее нам открывается в своей сущности, когда оно не выдергивается из среды. Вот как оно есть в своем родном месте. Вот когда я сказал, что мы займемся с вами эпистемой экологически, это значит, мы продумаем этот способ познания на его родной почве, в его среде, в греческом мире. Если мы оттуда выдираем, то от него ничего не остается. Если мы туда, в греческий мир, вживляем или всаживаем свой собственный образ науки, то мы ничего не понимаем ни в греческом мире, и, что самое печальное, в своем образе науки. Когда мы вот так бездарно со своей наукой везде суемся, ладно, мы то не понимаем, так мы еще и себя не понимаем. Потому что себя можно понять, только лишь сравнив с другим. Когда мы другое не понимаем, мы себя уже не понимаем. Вот почему нам важно поговорить о других образах науки, прежде чем развернуть обстоятельный разговор об образе науки нового времени. Если мы не научимся отличать себя от средневекового человека и от античного, то мы ничего сами в себе не поймем. Если мы это отличие производим по принципу «они дураки, а мы умные», а так обычно и производим его, то мы еще меньше себе что-то поймем. Итак, мы создаем образ греческой науки слова «эпистема». Эпистема – это греческая наука, греческий способ научных занятий. Мы должны сейчас задать словом средневековый способ научных занятий. И это, конечно же, будет слово латинское. Средневековая наука, то есть средневековый способ следования в сущность вещей. Самоотчетная мыслящая речь, которая следует сущность вещей. Ну, потому что вы всегда же можете спросить меня, а что вы называете наукой в Средневековье? Я говорю, вот у нас есть родовое понятие, и мы смотрим, как оно в своей разновидности проявляется в ту или иную эпоху. Так вот, средневековый способ самоотчетно следовать в сущность вещей называется... И не самими так называется, они сами себя так назвали, и это слово до нас доходит. Называется доктрина. 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 Нам нужно какие-то русские соответствия подобрать этим словам. Вот как мы греческую эпистему переведем на русский язык? Давайте переведем словосочетанием, которое сразу указывает на существо эпистемы. Пусть это будет созерцающее знание. Созерцающее знание. Созерцающее знание. Можно даже одним словом. Умозрение. Доктрина от глагола «докео» латинского. Учить. Обучать, обучаться. Тогда доктрину переведем на русский язык очень удачным словом «ученость». ученость. В таком поле синонимов ученость, образованность. Обученность. Это раскрывает смысл слова «доктрина». Наконец, образ нашей с вами науки мы раскроем, наверное, как вы думаете, словом какого языка?
Английского,
совершенно верно. Science. Наша, образ нашей науки выражен словом science. Science. Или немецким словом Wissenschaft. Я написать Wissenschaft. Большой буквы существительного немца пишется. Wissen. Schaft. Вот так вот. Это F. Wissenschaft. Ну, конечно же, английское слово является показательным. И это показательно, поскольку Бэкон, англичанин, он основатель науки нового времени. Поэтому слово английское. Хотя современный английский язык различает, естественно, техническую область науки, гуманитарную, противопоставляя science и scholarship, например. Но современное scholarship, то есть современное гуманитарное познание, они все построены по образцу science. Поэтому, сколь бы язык ни различал гуманитарное и естественное знание, сам дух science господствует над всем. В современной науке. Вот нам три образа, три исторические образа науки. Наука как созерцающее знание, античная эпистема, наука как ученость, средневековая доктрина и наука как какое русское слово здесь, думаю, подобрать в соответствии с science? И наука как наука. И наука, да, ну что ты скажешь? Наука как наука. И наука как наука с большой буквы. Наша настоящая, экспериментирующая наука, на которую мы возлагаем все надежды своего существования. То есть, как английская science, немецкая Wissenschaft. Продумать существо этих образов экологически, то есть на их собственной культурной почве, это задача нашего следующего разговора, который будет через неделю, но уже по обычному расписанию в 15 часов 308 Б аудитории. Правильно?
Какой?
308 Б. У нас по расписанию в 15, 308 Б. Через неделю мы там соберемся. Всем спасибо за внимание.
Спасибо.
У меня еще не было встречи с коллегами. Я узнаю в среду. Я узнаю в среду, у меня свидание кафедры. Спасибо.
Спасибо.